Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
С вами Виктория Клепикова. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, сегодня у нас с вами такая не совсем обычная тема. Мы будем говорить не о медицине, а будем говорить о самолечении. То есть, когда люди отходят немножко или сильно отходят от медицины, то ли не доверяя врачам, то ли по простоте душевной считая себя слишком умными для того, чтобы лечиться самим, и пытаются от постановки диагноза и до назначения лечения все делать самостоятельно. Интернет, опять же, здесь играет не очень хорошую службу. Об ошибках самонадеянности будем сегодня с вами говорить, о самолечении. И, пожалуй, будем даже говорить о тех, ну, самых таких критических последствиях, которые могут быть и необратимыми.
Хорошо. Значит, хотелось бы начать вот с чего. Самолечение бывает разное. Ну, начнем давайте с самодиагностики. Это тоже как вариант самолечения можно рассматривать. Люди предпочитают иногда ставить себе диагноз самостоятельно, либо появившееся заболевание впервые, либо обострение какого-то основного заболевания, думая, что человек может сам разобраться без доктора. На чем это основано? Из чего все началось? Я когда был студентом, нам на лекциях не один раз говорили. До революции, ну, это в начале 20-го столетия, фельдшера ставили диагноз. Сейчас, ну, это было в 80-е годы, не всякий профессор разберется. И дело не в том, что доктора стали неграмотные, профессора плохие, нет. Дело в том, что изменилась экология человека и изменилась экология паразита, и очень многие заболевания стали протекать нетипично, по-другому. Фельдшер в начале 20-го столетия имел дело с классическим случаем, а сейчас, ну, тогда, в 80-е, ну, сейчас немногое изменилось, сложнее даже стало. Случаи атипичные, нетипичные, не похожие на классику. Поэтому далеко не всегда даже грамотные доктора вот так вот сразу, сходу формулируют правильный диагноз. В конце концов, они на правильный диагноз выходят. Доктора достаточно серьезно у нас подготовлены, я могу это утверждать абсолютно однозначно, как преподаватель нашего медицинского университета. Ну, а что касается пациентов, то эти заблуждения, они, в общем-то, приводят иногда, да, действительно нехорошим последствиям. И в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что, ладно, сформулировал себе человек диагноз сам, симптомы там куда-то на листик записал, в интернете поискал, диагноз поставил. А дальше что? А лабораторные исследования? А какие-то, может быть, инструментальные методы, там УЗИ, рентген, КТ и так далее? Без назначения врача, естественно, этого не будет.
Никто не сделает.
И о каком правильном лечении может в этом случае идти речь? Иногда пациенты начинают докторов в этом плане поучать. Дескать, вот у меня диагноз такой-то, я сам себе поставил. Вот. Ну, все равно обращаются за советом, а что же мне делать? В этих случаях доктора, ну, многие шутят так. Если вы ставите себе диагноз по интернету, то пусть вам лечение назначает Google, намекая на то, что, в общем-то, пациента надо обследовать, и схему обследования должен назначать врач. Это достаточно важный момент. Неправильная диагностика, да, действительно может быть чревата последствиями. И вы вначале сказали, что это не медицина. Да, это не медицина. Я имею в виду самодиагностика от человека, от пациента. Но, в конце концов, медициной это все заканчивается. От экстренной помощи, от какого-то практикующего врача-клинициста до вскрытия в морге. Это тоже медицина. Я думаю, что до вскрытия мало кому хочется ситуацию доводить. Поэтому мой совет все-таки не выпендриваться, а обращаться к врачам. И пусть врач ставит диагноз и назначает лечение. Тогда будет все нормально. Если врач назначил лечение, то надо это лечение пациенту как-то применять, как-то реализовывать. И обращаю особое внимание в том объеме, в котором назначил врач. Иногда пациенты сами отменяют некоторые лекарства, назначенные доктором, иногда корректируют схемы лечения. И тут вот мы уже подходим, ну, к, собственно, самолечению. Один из вариантов самолечения – это корректировка назначения врача. Довольно распространенные ошибки какие? Доктор назначает антибиотики. Угу. Допустим, схема лечения там 2 раза в сутки, 5 дней. Пациент 2-3 дня попринимал, стало ему легче, делает вывод, что он выздоровел. Но зачем я буду травить свой организм антибиотиками? Прекращает. Но возбудитель никуда не делся, он в организме. Вот если бы пациент принимал антибиотики 5 дней, как положено по схеме, доктор ведь назначает не то, что он сам придумал, а то, что научно доказано. За эти 5 дней возбудителя просто уничтожают. А 3 дня для этого явно недостаточно. Возбудитель сохраняет свою жизнеспособность в организме пациента, и более того, он к этим антибиотикам приобретает устойчивость. В следующий раз надо уже более высокую дозировку, более длительное лечение и так далее. То есть вот довольно распространенные ситуации, насколько я знаю, общаясь с разными людьми. Что касается самоназначения каких-то медикаментов, опять же, те же антибиотики. Очень многие без рецепта. Пожалуйста, в аптеку пошел, провизор или фармацевт что-нибудь да посоветует, если пациент в чем-то сомневается. Да, есть такая отрасль в клинической фармакологии, фармацевтическая опека. То есть провизор в аптеке, это уже не фармацевт, это уже провизор, это человек с высшим образованием должен делать, дает какие-то рекомендации с учетом симптомов. Но каждый провизор четко знает, что есть определенный перечень ситуаций, в которых ему надо оставаться в стороне. Он должен сказать, в этом случае следует обратиться к доктору за уточнениями. А уточнение какого плана? Опять же, какие-то лабораторно-инструментальные методы обследования. Да, доктор послушает, пропальпирует, но помимо этого сейчас без лабораторно-инструментальных методов исследования диагноз ставится крайне редко. То есть вот это довольно-таки важный момент, и здесь хотелось бы обратить внимание вот на данный аспект всех пациентов, потому что, ну, все мы в той или иной степени пациенты. Если говорить об антибиотиках, почему я категорически не рекомендую пациентам самим себе назначать лечение антибиотиками? Есть антибиотики со специфическими осложнениями. Ну, например, антибиотики тетрациклинового ряда оказывают ототоксическое действие. То есть у человека может снизиться острота слуха. И если этот человек работает в каком-то шумном производстве, острота слуха снизится раньше. И он в этом шумном производстве до пенсии может и не доработать. То есть, да, ему будут выплачивать по диагнозу профессионального заболевания какой-то, как говорят, регресс, финансовую компенсацию, но эта процедура достаточно сложная, громоздкая, но здоровье-то человек потерял, а этого не хотелось бы. Пациент знает, что такое антибиотики тетрациклинового ряда, название, разумеется, нет, а доктор знает. И если доктор видит в медицинской карте место работы, знает, что это шумная профессия, на рабочем месте очень высокая интенсивность шума, то он тетрациклиновый ряд просто не назначит антибиотики. Понимаете? То есть вот такие нюансы.
Ну да, и очень часто, когда там случаются, например, те же самые кишечные расстройства, люди бегут за этими антибиотиками, не понимая, что это может быть совершенно другое заболевание. Вот то, о чем вы
конечно,
говорите.
Есть же и вирусные кишечные инфекции, а при вирусных инфекциях антибиотики бесполезны, более того, они вредны. Антибиотики угнетают иммунную систему. А иммунная система должна сопротивляться, и для того, чтобы с этой патологией справиться, нужно назначать противовирусные препараты. Доктор, к которому человек обратится, если он с этим клиническим случаем разобраться не сможет, он направит к какому-то профильному специалисту на консультацию, и уже профильный специалист, узкий специалист назначит лечение. Вот это довольно важный момент. Что касается довольно распространенных ситуаций, вот боли в животе. Человек принял обезболивающее, все, ему хорошо, нормально. Но давайте не будем забывать о том, что при некоторых состояниях обезболивание смазывает клиническую картину. И человек, допустим, с острым аппендицитом, таким образом, таким вот методом лечения, самолечения, может довести себя просто до перитонита. А это уже чревато реанимацией и очень серьезными последствиями, с которыми приходится, опять же, потом справляться доктору. То есть все, в конце концов, сводится к медицине. Понимаете? То есть вот такая ситуация. Ну и такое вот еще распространенное заблуждение. Ну не заблуждение, а ошибка. Все мы при ОРЗ... Да, иногда лечимся сами.
Вот это, мне кажется, одна из наших таких...
Да, это самая такая животрепещущая тема, очень распространенная ситуация.
И вот эта ситуация с нами как раз, мне кажется, играет злую шутку, потому что нам кажется, что мы умеем лечиться против ОРЗ и переносим это уже потом на более серьезные заболевания.
Да, возникают осложнения. Почему возникают осложнения? Да потому что пациент неправильно назначает себе что-то. Если это остро-респираторная вирусная инфекция, антибиотики не нужны. Нужны антибиотики при ОРВИ или нет, решает доктор. И антибиотики он назначит тогда, когда увидит, что есть признаки бактериального осложнения. В противном случае он просто их назначать не будет. Нужен противовирусный препарат. Опять же, многое зависит от того, на какой день от начала заболевания пациент обратился. Ну, не буду сейчас раскрывать все тонкости, чтобы не провоцировать активность пациента в плане самолечения. Вот хотелось бы предостеречь от выбора жаропонижающих препаратов. Mm-hmm. Ну, все мы знаем, есть такое анальгин, но далеко не все знают, что анальгин детям, например, нельзя. Он им противопоказан. Хоть в инъекциях, хоть в таблетках. Почему? Могут нарушаться процессы кроветворения с последующими осложнениями уже со стороны других систем организма. Это раз. Ну, гораздо страшнее другое. Температура у ребенка при приеме анальгина может снизиться до 33-32 градусов. Угу. А это уже достаточно тяжко. 35, у кого, если такая температура когда-то была, упадок сил, воспринимается очень тяжело. Люди это, может быть, знают из собственного опыта. А 32-33 – это уже, в общем-то, достаточно серьезно. Вот это, может быть, уже и реанимация необходима ребенку. Ну и у детей, вот у взрослых этого нет, а у детей есть. На анальгин аллергия. Вот в чем дело. И даже если анальгин принимать с препаратами десенсибилизирующими, с тем же димедролом, например, которые предотвращают аллергии, все равно может быть даже анафилактический шок. А анафилактический шок – это всегда угроза летального исхода. Поэтому тут вот такие моменты. И, насколько я знаю, в аптеках некоторые провизоры, уточняя, зачем и для кого нужен анальгин, если слышат о ребенке, просто говорят, что вот нету анальгина у нас в продаже.
Такой да, радикальный
потому, что
метод отказа.
Иногда
отказывает.
Человеку просто невозможно доказать. Ну да, когда болеет ребенок, все родители встревожены. Там бабушки, дедушки, дяди, тети встревожены. Ребенок – это всегда объект повышенного внимания. Поэтому провизоры поступают вот таким вот образом.
А детские препараты в основном какой содержит жаропонижающий препарат?
Не буду говорить однозначно, я не педиатр, я не врач общей практики. Поэтому лучше все-таки нашим радиослушателям советоваться с лечащим врачом. Тут же, понимаете, еще другое. Могут быть реакции на тот или иной препарат. Вот не надо в этой ситуации слушать чье-то мнение. Самый авторитетный человек в данном вопросе это лечащий врач, который обеспечивает участок по месту жительства, где находится этот пациент.
Александр Анатольевич, вопрос про вашу практику. Направление основное какое вашей работы, ваших исследований?
Я врач-профилактик. Я специалист в сфере профилактической медицины. Ну и вот ту информацию, которую вы обо мне дали в начале передачи, я думаю, она... Слушатели наведет на мысль о том, что я специалист в сфере здорового образа жизни, в сфере вот таких методик оздоровления, которые не требуют медикаментозных вмешательств.
Что возможно жить так, что минимизировать медикаментозное вмешательство?
Возможно. Я стараюсь употреблять медикаменты только в случае какой-то крайней необходимости. Ну, во всяком случае, те же простуды я всегда стараюсь лечить с помощью травяного чая, обильного теплого питья, чай с медом, чай с вареньем и так далее. Профилактика, ну вот я как-то говорил в одной из передач уже, за вот этот период ковида у меня не было никаких проблем. Не было даже температуры. Почему? Я, если чувствую малейшие какие-то признаки дискомфорта в горле, в носоглотке, я себе завариваю травяной чай. Ну, так называемые противопростудные травы. Шалфей, чабрец, липовый цвет, известная противовоспалительная трава ромашка. Вот все это насыпаю в заварник, заливаю кипятком. Можно два раза заливать травяные чаи. Довольно эффективно. Можжевельник, ягоды. Тоже хорошая вещь.
Кто-то скажет, что, наверное, у вас хороший запас здоровья, раз вот травяные чаи помогают вам не заболевать.
Ну, может быть и хороший, но вы знаете, скажу так, каждый человек сам кузнец своего здоровья. Все зависит от каждого человека в плане его собственного здоровья. Надо вести себя правильно, действовать правильно, применять оздоровительные методики в профилактических целях. Ну, а что касается каких-то оздоровительных методик, то, опять же, их нужно использовать грамотно, их нужно применять правильно. И я, в общем-то, всем, с кем общаюсь, говорю, если нужна какая-то консультация, пожалуйста, обращайтесь. Я денег за эти консультации не беру, пообщаюсь с человеком, что-нибудь посоветую, и очень многие потом говорят, что да, действительно помогло, признательны за советы.
Да, при выборе оздоровительных методик, конечно, надо понимать, к кому обращаться. То есть это не просто должен быть распиаренный человек или личность, а тот, кто действительно разбирается в этом и имеет профессиональную подготовку.
Ну, вы знаете, что касается оздоровительных методик, то, поверьте, очень многие доктора могут разобраться в ситуации. Mm-hmm. Если пациент объяснит, что с ним происходит, что и как он использует, и какие были, может быть, неблагоприятные последствия при использовании тех или иных методик. Дело в том, что, ну, как вам сказать, вот есть такое выражение, что врачу нужно говорить только правду. Угу. От врача ничего нельзя утаивать. Почему? Потому что если врач недополучил какой-то информации, он может, естественно, назначить не совсем то, что нужно. А это чревато последствиями не только в плане ухудшения здоровья пациента, но и в плане мыслей у этого пациента о данном докторе. Вот он назначил, не помогло, значит, доктор безграмотный. Вроде бы логично, но, извините, уважаемый пациент, а вы же не всё доктору сказали. Так при чем же здесь доктор? Надо просто излагать все так, как есть.
Продолжим мы разговор о здоровье и о проблемах самолечения. После небольшой паузы впереди будет выпуск новостей. И я напоминаю, сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Анатольевич Потапов.
Секреты долголетия.
Наша программа продолжается. Сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Анатольевич Потапов. И мы продолжаем тему оздоровительных методик, которые, ну, тоже не всегда оздоровительные. Очень часто люди получают отрицательный результат, но почему-то все равно продолжают верить тому, кто пропагандирует эту оздоровительную методику.
Методики действительно оздоровительные, а другое дело, что люди их неправильно используют. Хочу начать с такой системной, ну, если хотите, ментальной ошибки. Человек думает, что, используя ту или иную диету, он решит проблемы со здоровьем. кето-диета, угу. палеодиета, кефирная диета, яблочная диета и так далее. Давайте не будем забывать о том, что слово «диета» означает лечебное питание. Если питание лечебное, значит, это часть лечебных мероприятий, и эту часть лечебных мероприятий должен все-таки назначать специалист, лечащий врач. Либо врач-терапевт, либо врач-диетолог, либо врач-эндокринолог и так далее. Существует 15 диетических столов. Ну, есть еще нулевой хирургический для послеоперационных больных, вроде бы как 16. И некоторые столы имеют, ну, ответвления. Там первый А, первый Б, первый В. Это я все к чему? Это я к тому, что в зависимости от особенностей протекания заболевания, в зависимости от специфики клинической ситуации, врач назначает определенный вид питания человеку. Вот это диета, это лечебное питание. Давайте не будем забывать о том, что лечение – это процесс временный. Он имеет свое начало и свое окончание. Лечение – это нечто, что назначается по показаниям и с учетом противопоказаний. А определять показания и противопоказания может, естественно, лечащий врач. Пациент эти показания и противопоказания определить не может. Диеты, которые люди назначают себе сами, естественно, без учета показаний и противопоказаний, далеко не всегда заканчиваются хорошим результатом. В конце концов, человек обращается к специалисту за медицинской помощью уже в более запущенном случае, а потом начинаются претензии к доктору. Дескать, плохой врач не может решить проблему, не может справиться вот с этим заболеванием. А в этой связи вопрос, а кто виноват в том, что дошло до такой стадии, с которой не может справиться доктор? Если бы обратились вовремя, проблем бы не было. Ну, обратились в начале, когда симптомы были не очень сильно выраженными, боль не такая острая и так далее. Проблему можно было бы решить за неделю там, или 10 дней, но не за месяц-два. Как часто бывает после длительных вот таких самоназначенных пациентами лечебных мероприятий, так называемых диет. Довольно распространенным видом таких вот, ну, диет в кавычках являются разгрузочные дни.
Разгрузочные дни. Это очень модно. Вот очень среди модно, женщин, да. Так особенно.
Очень модно. Человек назначает себе разгрузочный день, выбирает какой-то рацион, и в этот день питается не так, как привык. Гораздо меньше того, что он получает каждый день. Иногда этот разгрузочный день один, иногда это два дня, например, выходные. Проблема в чем? При вот таком резком ограничении в питании у человека изменяется определенным образом обмен веществ. После завершения этих разгрузочных дней люди далеко не всегда сдерживаются и начинают, грубо говоря, набивать брюхо. Вот проблема. Давайте не будем забывать о том, что если человек пропустил какой-то прием пищи, например, пропустил обед, а на ужин съел больше, чем обычно, то на следующий день, ну, например, ко времени обеда, у него могут быть дискомфортные ощущения в животе. Почему? Избыточная пищевая нагрузка, недостаточная активность кишечника в этой связи, большее количество содержимого в кишечнике просто-напросто давит. И вот это давление вызывает болезненность. Вот у кого-то газы еще при этом отходят, пучит человека и так далее. Это всегда дискомфорт. То есть все очень просто. Если уж человек решил таким образом лечиться, то давайте не будем забывать о том, что к разгрузочным дням тоже надо готовиться. Не должно быть так, что сегодня наелся, как говорят, от пуза, а завтра разгрузочный день. После разгрузочных дней опять человек компенсирует те дискомфортные ощущения, которые были при разгрузочных днях, все-таки чувство голода, оно проявляет себя и достаточно остро, достаточно болезненно. И вот в этом одна из причин проблем, которые возникают у людей после курса разгрузочных дней, назову это так. Довольно часто человек вместо того, чтобы избавиться от лишних килограмм, наоборот, приобретает еще больше этих самых лишних килограмм. А к лишним килограммам добавляются еще и какие-то болезненные ощущения в той же брюшной полости, добавляется довольно часто одышка. Лишний вес – это всегда нагрузка на коленные суставы. Начинается проблема еще и со стороны нижних конечностей. То есть все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, подумаешь, там два дня себя поограничивал в еде. Нет, все гораздо сложнее. Организм – это биосистема, саморегулирующаяся, и этой биосистеме надо помогать. А вот такие вот резкие, контрастные отходы от традиционной схемы питания могут быть чреваты последствиями. Довольно много информации в научно-популярной литературе по этим вопросам. Ну и знаете, некоторые авторы предлагают категорически отказаться от тех или иных продуктов. Разные аргументы приводятся, все перечислить просто невозможно. И знаете, мне вот вспоминается такой человек, Геннадий Петрович Малахов. Вот у него...
Много книг было.
Да, есть целая серия книг по оздоровлению. И очень многие люди, применяя методики Малахова, да, кому-то это помогало. Но давайте не будем забывать о том, что было довольно-таки много осложнений. А если исходить из медицинского принципа «не навреди», а это основной принцип, то я, в общем-то, призываю наших радиослушателей очень взвешенно и дифференцированно оценивать эту информацию. Обязательно советоваться со своим лечащим врачом, если у человека есть какое-то хроническое заболевание. Почему? Понимаете, вот тот же Геннадий Петрович Малахов, ну, надо отдать ему должное, снимая перед ним шляпу. Он пишет настолько убедительно и красиво, что я, читая его вот эти вот книги, поймал себя на мысли, что не будь у меня медицинского образования, я бы тоже купился на эту информацию. В чем опасность того, что он предлагает? Какие он приемы использует? Он берет цитату из учебника физиологии, называет автора, указывает страницу, на которой это написано.
То есть достоверность?
Это, да, стопроцентная достоверность. Это тот учебник, который я использовал, когда обучался на втором курсе по физиологии. Учебник «Гигиены питания» называет автор. Это тот учебник, по которому я учился. И один из авторов этого учебника заведовал кафедрой гигиены питания у нас тогда. Понимаете? Угу. Он берет фразу или несколько фраз, абзац, допустим, цитирует, вырывая из контекста, и потом начинает интерпретировать. Знаете, мне кажется, что вот такие приемы Малахова стали такой вот своеобразной предтечей того, что происходит сейчас в интернет-ресурсах. У меня впечатление такое, что каждый, кто имеет возможность, но не имеет специальной подготовки, в тот или иной текст вставляет свои, ну, как говорят, 5 копеек. Что-то корректирует, что-то уточняет. Если человек не является специалистом в этой сфере, естественно, те или иные уточнения, они могут привести к очень серьезным, нехорошим последствиям.
Ну, скажем так, фантазии фактически, да. Как хотелось бы ему интерпретировать, да, этот текст.
Знаете, ну, мне вот вспомнилось такое старое выражение: «благими намерениями вымощена дорога в ад». Может быть, человек делает это из каких-то лучших соображений. Обычно мотивация какая и аргументация какая? Мне помогло, значит, поможет и всем остальным. Мы же один биологический вид. Но давайте не будем забывать об индивидуальных особенностях. Ну, у нас была одна из передач по индивидуальным особенностям. Там мы говорили об этом. И человек может, применяя ту или иную методику, получить не то что оздоровительный эффект, а даже наоборот, ухудшить свое состояние, существенно ухудшить. Потому что данная методика ему полностью не подходит. Как-то интерпретировать эту методику для своих индивидуальных особенностей, использовать ее с учетом своих особенностей. Естественно, у пациента для этого подготовки должно идти. Вот в чем дело. Отсюда и вот такие ошибки, отсюда такие заблуждения. Что касается разгрузочных дней, это одна сторона медали. Есть еще и другое. Люди, настроенные более радикально, практикуют лечебное голодание. Знаете, вот что интересно, с некоторых пор стало модно голодать по Брегу. Поль Брег, американский специалист, вот его методика подходила ему и людям с теми особенностями, которые были у него. Другим же эта методика не подходила вообще, и человеку становилось хуже от голодания по Брегу. Что касается самого Поля Брега, знаете, довольно любопытная информация в интернете была. Умер в 93 года, катаясь на серфинге, утонул.
Ничего
себе. Ну, круто. 93 года, такие возможности, на серфинге.
Хороший пиар.
Ну, да. Не справился с волной, хороший пиар. Но не 93 года, а 79. И не на серфинге, а в клинике от сердечного приступа. Откуда взялась разница в 14 лет? Я поискал в интернете информацию. Оказывается, Поль Брэк, когда ему было 36, он сказал, что ему 50 в телеэфире. Вот мне 50, я выгляжу на 36, все подхватили, ах, как здорово, прекрасно, какой молодец. Но ему-то реально было 36. И вот эти вот 14 лет стали потом прибавлять, и постоянно...
Получилось 90.
Да, ну, как сказал один гнусно прославленный человек, я имею в виду Йозефа Геббельса, ложь, повторенная многократно, становится правдой. Вот это как раз из таких примеров. Что касается лечебного голодания, то... Давайте вот опять же вернемся к этому понятию «лечебное». Что значит «лечебное»? Это комплекс лечебных мероприятий. Назначать должен врач с учетом показаний и противопоказаний. Метод воздействия очень жесткий. И проходить все это должно под наблюдением врача. Лучше, конечно, в стационаре, в клинике. Ну, если пациент голодает амбулаторно, на здоровье. Но опять же, чтобы это было под присмотром врача. Врач должен консультировать. Голодание, особенно длительное, более 10 дней или более 7 дней продолжающееся, оно вызывает обострение каких-то хронических заболеваний, о которых пациент, может быть, уже и подзабыл. И вот тут нужно в определенный момент доктору вмешаться. Человек, голодая сам по себе, естественно, свое состояние оценить нормально не сможет. Мало кто обращает внимание на очень интересные моменты. К голоданию нужно готовиться, к процессу голодания. И выходить из голодания тоже нужно по определенной схеме. То есть нужно постепенно снижать количество съедаемой пищи, постепенно делать менее жирный, менее калорийный рацион себе. То же самое выход из голодания. Постепенно калорийность рациона нужно наращивать, постепенно нужно употреблять более тяжелые продукты, более тяжелые в плане воздействия на систему пищеварения.
Ну и тогда же, смотрите, Александр Анатольевич, мы же за этот период не употребляем витаминов абсолютно, ни минералов, да, когда идет голодание, и когда все-таки мы готовимся к нему, и меньший объем пищи употребляем, к нам тоже поступает меньшее количество электролитов, да, и меньше витаминов. Это не может не сказаться на процессе обмена веществ?
Совершенно верно. Но, понимаете, если говорить о предназначении данной методики, то она нужна для того, чтобы вывести из организма то лишнее, что в нем накопилось. И для того, чтобы этот процесс выведения был действительно эффективным, к нему нужно готовиться. Ну, например, я знаю случаи, когда с помощью лечебного голодания в стационаре, подчеркну, в стационаре, человеку решали проблему с достаточно давней аллергией. Вывели то лишнее из организма, что провоцировало аллергические приступы, и человек от проблемы избавился. Но это, еще раз подчеркиваю, в стационаре. Что касается голодания, ну, в классическом виде, как вот лечебно-оздоровительная процедура, еще раз подчеркну, нужно готовиться и нужно выходить из голодания. Продолжительность подготовки и продолжительность выхода должна составлять не менее чем 2/3 длительности вот этого периода голодания. Если кратковременные курсы, ну, допустим, однодневное голодание и трехдневного голодания, один день вход, один день голодания, один день выход, 3 дня вход, 3 дня голодания, 3 дня выход. Если 10 дней, 7 дней вход, 10 дней голодания, 7 дней выход, это минимум, а лучше 10 дней и вход, и выход.
Ну, я так понимаю, что часто тоже его нельзя использовать?
Безусловно. То, что сейчас некоторые люди увлекаются голоданием, это отголоски некоторых древних практик, которые использовались в ранние периоды христианства, например, те же посты. Сейчас вот у нас осталось. Некоторые люди соблюдают посты, забыли все уже о том, что слово «пост» означает запрет. Не было понятия «скоромная постная еда». Пост – это запрет, нельзя вообще никакой еды. А для того, чтобы человек этот пост выдержал и получил какие-то эффекты оздоровления от него, нужно постоянно соблюдать умеренность в еде. А, к сожалению, сейчас соблюдать умеренность в еде, ну, не принято. Ну, тот же Великий пост взять, христианский, и Масленица. Наедаются все от пуза, пьют обильно, закусывают обильно, гуляют, отдыхают, на завтра все. Жесткие ограничения. Потом проблема. Иногда это заканчивается хирургическими вмешательствами даже. То же самое заканчивается Великий пост. Праздник Пасха.
Да, опять же, врачи после, говорят, что...
Да, длительных воздержаний, длительных ограничений, человек снова начинает наедаться от пуза.
Забывая о том, жалуются, что,
да, разговляться следует, соблюдая умеренность. А потом, да, после Пасхи действительно начинаются проблемы. И я, в общем-то, со студентами, когда эти вопросы обсуждал, некоторые, вот кто работал на скорой помощи, говорит, вот извините, перебью. Да, действительно, я вот работаю на скорой помощи в такие-то периоды, у нас действительно поток. Мы выезжаем на такие-то вызова, вот именно эти случаи, о которых вы сейчас рассказываете.
Ну и новогодние праздники сюда можно же тоже добавить.
Да и не только новогодние праздники, любые.
Ну, вот вся же беда в том, что человечество многие миллионы лет голодало, и этот, по-моему, файл остался навсегда.
Совершенно верно. Понимаете, проблема в том, что исторически мы привыкли не есть, а сейчас мы привыкаем есть. И почему у многих людей начинается набор массы тела при избыточном питании? Человек много ест, мало двигается. Что такое лишние килограммы и что такое жировые депо? С точки зрения исторической памяти, вот эти излишки съеденного, они откладываются про запас на потом. Организм чувствует, что если через какое-то время еды не будет вообще, для того, чтобы выжить, ему нужны будут вот эти запасы, и он из этих запасов будет брать. Вот в чем дело. Мы очень многие механизмы в силу вот такого жизненного уклада сейчас утратили. И эти механизмы в свое время человеку помогали выжить. Сейчас в этом же режиме живут дикие животные, например. Все знают, что волк 2 недели зимой ничего не ест, зайца догнал, целиком его употребил, и ему хорошо. А человек, если поголодает неделю и съест кусочек хлеба, он просто умрет. Мы утратили эти механизмы, вот в чем дело. И те, кто ратует за активное вот такое голодание, ссылаясь на опыт тех же волков, еще говорят, вот рептилии, крокодил голодает, ему раз в 3 недели надо. Но давайте не будем забывать о том, что у рептилий 70% от съеденного идет на пластические процессы, а у нас 90 с лишним на терморегуляцию. Вот в чем разница. Но опять же, вот я ссылаюсь на того же Малахова. Пример с волком, пример с крокодилом.
Внешне выглядит достойно, вот, а по сути...
А по сути, да, это вот такое, ну, не очень, мне кажется, подлог добросовестное такой. Манипулирование сознанием. Да, может быть, это из благих побуждений, хочется как-то людей оздоровить, но делает он это неправильно, потому что, ну, нет у него медицинского образования, и он просто-напросто ошибается.
Александр Анатольевич, подводя итог.
Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям не самолечение и не лечение, а профилактики, правильной профилактики. И в этой связи, как всегда по традиции, богатырского здоровья и активного долголетия.
Сегодня в нашей студии был кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. Наша программа завершается, а записи программ вы можете найти на нашей страничке ВКонтакте и в Телеграм-канале.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.